Друзья радиослушатели, добрый день! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья радиослушатели, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами и, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, почтовый индекс 141000, абонентный ящик 65. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор почты. Слушатели, сегодня у нас письмо из Бреста. Пишет его Сергей, молодой человек. И вот что он рассказывает. Он говорит так: «Приветствую вас, Александр. Пишет вам Сергей из города Бреста. Мне 17 лет. Уже прошло более года, как я уверовал и увидел свет в этом темном мире и начал свой путь к Богу. Большую роль в моей духовной жизни сыграли ваши передачи, и, в частности, передача «Библейские лекции». Иногда, когда позволяли обстоятельства и хорошая слышимость, я записывал некоторые ваши передачи на кассеты. Сегодня я узнал из вашей передачи, что вы можете выслать таблицу разных религиозных течений. Я бы очень был бы благодарен вам, так как я многого не знаю еще. Я собираюсь принять водное крещение. Я хотел бы получить ответ на основании Библии, имеет ли человек спасение до крещения или нет. Этот вопрос возник у меня после того, как я впервые встретился с Церковью Христа. Они категорически говорят, что без водного крещения мы не спасемся. И это они довольно грамотно и с аргументами, с некоторыми местами из Библии мне рассказывают. Я же имею другое мнение, которое диаметрально противоположно. Пожалуйста, объясните, если можете, по радио, и я буду вам заранее благодарен. С уважением, Сергей. Так пишет, друзья, молодой человек Сергей из города Бреста. Дорогой Сергей, благодарим тебя за твой интересный и важный вопрос о крещении и о вечном спасении. Крещение известно издавна как символ омовения, очищения. Это происходило после того, как человек добровольно каялся и затем добровольно совершал и внешнее омовение. По-еврейски это «отбала», то есть «погружение в воду», по-гречески и по-латински это «баптизо», то есть то же самое «погружение в воду». Отсюда и слово «баптисты», то есть те, кто производит крещение через водное погружение. Крещение установлено и заповедано самим Христом. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, в 28 главе, 19 стих, где написано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как вы видите, кроме этого, мы должны крестить человека во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение – это знак отпущения грехов и внешний знак духовного внутреннего возрождения. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов во 2 главе, а также в 22 главе. шведский богослов Хахенбах в своих исторических исследованиях о церкви писал: «Вначале крещение совершалось под открытым небом в реках и прудах через погружение. Это известно из истории Нового Завета. Позже, особенно во время преследования первых христиан, стали совершать крещение в специальных купелях и особых крестильнях, которые стали называть баптистерии. Крещаемый спускался по ступеням в водоем и затем погружался всем телом в воду, что являлось для души яркой картиной погребения в смерть Христа и затем воскресения из мертвых со Христом». Так пишет, друзья, шведский богослов и историк Хахенбах о крещении. Так что нужно сказать слушателям, что точно так, как происходило в начале первых христианских общин, так должно происходить и сегодня. Во многих христианских общинах так оно и происходит. Всегда, когда говорится в Библии о крещении, оно сопровождается верой. «Без веры угодить Богу невозможно», — говорит Священное Писание. Вообще, как можно креститься, не имея веры, я не понимаю. Кому такое крещение вообще нужно? Ведь человек, принимающий крещение, не крестится в ту или же иную религию. Крещением христианин подтверждает всенародно, что верой присоединился к Спасителю Христу. Есть люди, которые писали мне письма, спрашивая, нужно ли вообще крещение. Другие говорили о том, что просто нужно исполнить обряд крещения и все. Что же является крещением, их вообще не интересовало и, видимо, не интересует. Молодой человек Сергей из Бреста спрашивает, имеет ли вообще человек спасение до крещения или нет. Разрешите мне сказать сразу же следующее, что человек без спасения не имеет никакой пользы от крещения. Ведь вода не смывает грехи. То есть, если в человеке нет ничего нового, если в нем нет новой жизни и нет Спасителя Христа, то зачем тогда крещение? Крещение – это внешний акт того, что произошло внутри. Вы знаете, дорогой Сергей, мы встречаем лишь один случай в Библии, и то необычный, и выходящий за всякие рамки, так сказать, богословия. Это случай одного из разбойников, висящего рядом со Христом. Написано в Евангелии Луки, 23 главе, что он сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Дорогой Сергей, мы видим здесь именно тот случай, когда человеку нет времени креститься. И вот тогда, конечно, как и разбойника, так и любого другого человека мы должны понять, что крещение не смывает грехи. Но крещение – это акт, с которым мы добровольно присоединяемся к телу Христову. Но когда есть такой случай, как у этого разбойника, то есть когда человек при смерти и нет времени для крещения, конечно, такой человек не теряет спасения. Сам Христос об этом ясно сказал. Он сказал, что «ныне же будешь со мною в раю». Уважаемые слушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему ежедневному исследованию Священного Писания Библии. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами сегодня встретиться и рад вам преподнести новое исследование Священного Писания Библии. Сегодня мы продолжим 9 главой изучение книги «Деяния апостолов». Я надеюсь, что вы уже открыли ваши Библии. Если они еще не открыты, то, пожалуйста, откройте их именно на этой книге «Деяния апостолов». Это одна из книг Нового Завета. Мы, друзья, посвятили много времени на изучение 9 главы книги Деяний апостолов, потому что это очень важная глава. Здесь мы встречаем обращение Савла. Савла из Тарса ко Христу. Замечательное обращение, друзья. Потом вновь мы видим моменты из истории Петра. Мы пройдем с ним до конца этой главы и всю десятую часть главы. После этого описание служения Симона Петра обрывается, и мы уже только изредка будем встречаться с ним до самого конца книги. Вместо него мы будем ближе знакомиться со служением апостола Павла. А теперь же речь пойдет о Симоне Петре, которого так благословенно употребляет Бог на этих первых страницах Деяния апостолов. В прошлый раз мы остановились в том месте, когда за Петром послали в Лиду двух человек просить, чтобы он незамедля пришел в Иопию, потому что там умерла Тавифа, замечательная и очень добродетельная женщина, которую все любили. И вот мы читаем, начиная 39 стихом этой 9 главы Деяния апостолов, следующее. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, поклавши рубашки и платья, какие делала Серна, то есть Тавифа, живя с ними. Петр выслал всех наружу и преклонил колено и помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Слушатели, здесь был применен дар знамений. Книга «Деяния апостолов» – это книга истории церкви. В ней описаны служения двух главных апостолов – Симона Петра и апостола Павла. Петр был апостолом для евреев, но он идет открыть дверь для проповеди Евангелия язычникам. Потом мы видим Савла из Тарса, ставшего апостолом Павлом. Оба они имели дары исцелений и дары знамений. В настоящий период, друзья радиослушатели, мы живем тогда, когда этих знамений и этих разных даров исцелений почти не существует. В этот период, когда мы с вами живем, ударение чаще всего делается лишь на саму доктрину, на само поучение из Евангелия. Сегодня для нас с вами очень важно иметь правильное учение Христово, друзья. И об этом говорит апостол Иоанн в конце первого века в своем втором соборном послании в стихах 9 и 10. Там написано: «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Так что, слушатели, это очень важное наставление и поучение для нас сегодня. Главное внимание – обращать на Слово Божие. Но в начале служения апостолов дары исцелений и знамений были, конечно, очень важными и нужными. Читаем дальше, 42 и 43 стихи. «Это сделалось известным», то есть исцеление Тавифы, «по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника». Слушатели, авторитет Петрового апостольства укрепился, и его слово имело силу воздействовать на людей. Теперь мы переходим к 10 главе. И мы читаем первый стих, где написано: «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Недавно через Кесарию, друзья, прошел Павел. Этим путем прошли апостолы, проповедуя Евангелие в прибрежных местах и в северной части Самарии. Кесария – это римского типа город, где был расположен римский гарнизон и где была резиденция римского наместника Пилата. Корнилий был офицером, центурионом. О нем говорится во втором стихе следующее: «Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Друзья, он часто бывал в Иерусалиме, видел там храм, поклоняющийся Богу людей. Еврейская религия произвела на него, видимо, большущее влияние. Но в отличие от евреев, он искал Бога не в обрядах, но в духе поклонения Ему. Он чувствовал свою зависимость от Бога, имел страх Божий в своем сердце. Он практиковал свою религию в делах добродетели и милостыни и всегда молился Богу, получая указания в своей жизни от Бога. Бог занимал центральное место в его жизни, и на этого язычника, ищущего Бога, Бог, конечно, обратил свое внимание. И вот мы читаем в 3 и 4 стихах. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом“». Слушатели, это был замечательный человек, о котором мы очень редко читаем, о котором мы мало знаем, и мы мало знакомы с ним. Я приглашаю вас, друзья, после краткой паузы музыкальной, оставаться на нашей волне, на нашей библейской лекции, и мы продолжим разговор о этом прекрасном человеке. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую музыкальную остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам подошел, что вы слушаете библейские лекции, которые проходят ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Я также хочу сказать и напомнить, что если у вас нет Библии, друзья, и если вы решили серьезно и систематически изучать Библию, напишите нам, и мы постараемся выслать ее вам чем поскорее. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И я вам постараюсь чем побыстрее выслать Библию. А теперь, друзья, мы продолжаем наше изучение Священного Писания, Библии, а именно мы находимся в 10 главе из книги «Деяния апостолов». Только что выше я зачитывал 3 и 4 стихи, где было написано: «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия». То есть это Корнилий видел это видение. «И который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом“». Друзья, Корнилий был влиятельным человеком. Его влияние на его домашних и подчиненных было велико. К тому же он был офицером римской армии. Под его управлением было 100 римских воинов. В наше время, при всех его хороших качествах, он легко мог бы прослыть христианином. Но в действительности христианином он не был. Он был просто примером человека, достигшего высокого морального уровня. Корнилий никогда не входил в присутствие Христа, но он жил христианскими принципами. Вспомните слова Павла в связи с ним. Он говорит: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, и от создания мира через рассматривание творений видимо, так что они безответны». Мы об этом читали из послания к римлянам в первой главе. Корнилий признавал существование Бога, но он лично не знал Его, не был освящен светом познания Его. Он достиг всего, что человек по природе может достичь. Этот человек является Божьим ответом на часто задаваемый вопрос, что будет с язычниками, желающими знать Бога, но которым не дана была возможность знать Его. «Погибнут ли они?» – спрашивают очень часто. Ответ здесь следующий. Бог пошлет такому человеку свет. Да, не беспокойтесь, слушатели. Бог пошлет такому человеку свой свет. Он пошлет человека, он пошлет кого-то, он пошлет книгу, он пошлет радиопередачу, он пошлет кого-то. И он сделает для него возможным услышать ясно и четко Евангелие, и этот человек придет к Спасителю. И именно это он делает сейчас для Корнилия. Корнилий стоял высоко на социальной лестнице, и к нему трудно, почти невозможно было подойти с проповедью Евангелия. Церковь в то время состояла полностью из евреев. Апостолы первоначально не имели намерения проповедовать Евангелие язычникам, но церковь была терзаема преследованиями. Верующие шли в другие места среди язычников, и Евангелие Христово было проповедано в полуязыческой Самарии. Когда апостолы узнали об этом, там было уже большое евангельское движение. Пока Бог наставлял Павла в арабской пустыне, он послал Симона Петра открыть дверь для проповеди Евангелия язычникам. Корнилию в молитве дается видение. Я верю, что всякому человеку, стремящемуся к Богу, подобно Корнилию, Бог дает возможность услышать Евангелие благодати. Да, друзья, Бог никого не оставляет ищущего. Нет, Он открывает. Если вы ищете искренно Господа, вы найдете. Он вам кого-то пошлет, чтобы вы ясно и четко и навсегда узнали и приняли Господа Бога через Слово Его. Друзья, Господь хочет, чтобы каждый спасся, чтобы никто не погиб. И поэтому Он посылает к Корнилию человека. И вот мы читаем от 5 до 9 стиха, где ангел говорит: «Итак, пошли людей в Иопию и прозови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх помолиться. Друзья, здесь Бог должен приготовить Симона Петра. Это было необходимо, слушатели. Петр не был подготовен, подобно Павлу, ко всем условиям благовестия. Он ведь из израильского народа. Он не мог идти к язычникам. И вот мы читаем 10 по 18 стихи. и почувствовал Петр голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи, ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Слушатели, это видение Петру было дано Богом за тем, чтобы показать, что сейчас время благодати, и что Петр может и должен иметь общение с язычниками, не только с евреями, но именно со всеми людьми всего мира. Между тем, как Петр размышлял о видении, мы читаем далее, Дух сказал ему: «Вот, три человека ищут тебя, встань, сойди и иди к ним, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр сошел к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я вот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр пригласил их, угостил, и на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его». Друзья, Корнилий поклонился, падши к ногам Петра, потому что был язычником. Он еще не знал живого и истинного Бога, он не знал Слова Божьего. Христиане, зная Слово Божье, не должны поклоняться никому, только лишь Господу Богу. Что же случилось дальше с Корнилием и Петром, мы, друзья, узнаем в нашей следующей библейской лекции. Друзья, наше время ушло. Я был рад с вами встретиться. И если вы решили серьезно изучать и исследовать Священное Писание, Библию, вы можете присоединиться к нам в это же время, на этой же волне, ежедневно. У микрофона с этой стороны эфира с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.